Советского многосерийного телевизионного фильма был режиссер, народный артист республики Сергей Николаевич Колосов. Всего 15 лет прошло с той поры, когда этот фильм
вышел на экраны
наших телевизоров. Казалось бы, время небольшое. И тем не менее, вот сейчас уже снова, я не знаю, как вы, но вот сейчас я, посмотрев фрагменты этой картины, снова через 15 лет, я понимаю, может быть, еще больше и точнее, какое значение этот фильм имел и тогда, какое он имеет для сегодняшней нашей культуры и какое он еще будет иметь. Дело в том, что действительно мы сейчас как-то привыкли к многосерийным фильмам, они уже идут чуть ли не каждую неделю, и для нас это неудивительно. Событие, каким был этот фильм в ту пору, было событием необычайным. Событием не только внутри телевизионным, и даже не только внутри кинематографическим. Фактически, именно с выходом на телевизионные экраны той картины «Вызываем огонь на себя», телевидение, как самостоятельная художественная форма, в полный голос заговорило о себе и заставило даже тех, кто не очень любил и признавал телевидение как серьезное самостоятельное искусство, заставило себя уважать, заставило с собой считаться. Совсем по-другому стали относиться кинематографисты, мастера так называемого большого кино, к телевизионному кинематографу. После этого стали активно работать в нем, перестали считать работу на телевидении чем-то второстепенным. И всему этому проложила дорогу картина «Вызываем огонь на себя». Впрочем, для Сергея Колосова эта картина не была дебютом ни на телевидении, ни тем более в искусстве. Он начал с работы в театре, еще до войны был студентом режиссерского факультета ГИТИСа, а затем после войны закончил его и стал ассистентом у выдающегося советского театрального режиссера Алексея Дмитриевича Попова в Театре Советской Армии, делал там спектакли, и однажды к нему, как это бывает, совершенно случайно, поскольку телевидение тогда существовало, хотя это был 52-й год, представьте, как это было для телевидения давно, однажды к нему приехали с телевидения с просьбой снять его один из его театральных спектаклей на пленку и показать по телевидению. Даже сам Сергей Николаевич, как он признается в своей книге «Документальность легенды», очень интересные книги, написанные о многих его фильмах, им самим, он сам тогда еще, признаться, не верил, что телевидение – это что-то серьезное, и не очень-то смотрел телевизионные передачи. И тем не менее, вот в первых этих опытах, в первых опытах показа по телевидению своих театральных спектаклей, так же, как, кстати, и в опытах радиопостановок, ибо Колосов много до кинематографа работал не только в театре, но и на радио, он почувствовал, что телевидение – это какое-то новое и отнюдь не похожее ни на театр, ни на кино средство, которым, если уж собираешься работать на телевидении, надо овладевать, надо понять его специфику, надо почувствовать заключенные в нем возможности. И так он и стал делать. Обратите внимание, что эта картина, фрагмент, который мы сейчас только что увидели, построена по многим законам исключительно телевизионным. Во-первых, эта картина построена на строго документальной основе. На строго документальной. То есть настолько, что, скажем, все участники этой истории, это реальные участники, причем, что тоже большая редкость, выступают здесь под своими реальными именами. Вы знаете, что многие создатели фильмов, боясь каких-то возможных неточностей или неверных толкований, на всякий случай меняют хотя бы имена. Здесь же все осталось подлинным. И ситуация, связанная с остановлением и борьбой интернационального подполья, сещинского подполья на Брянщине, из имена главных действующих лиц, и это все, вся история, описанная сначала мемуаристами и историками, литераторами, затем, так сказать, воссозданная в документах и разысканных самим Колосовым с показанием свидетелей, очевидцев, участников этих событий, все это существует в полной реальности. Мало того, скажу вам, что резонанс после этой картины был велик не только в искусстве, но и в жизни. Потому что вот Аня Морозова, главная героиня этой картины, посмертно, фактически под воздействием этой картины, имевшей громадный общественный резонанс, получила высочайшее звание Героя Советского Союза. И в этой картине, кроме того, вы, наверное, обратили внимание, а если не обратили, то, может, это даже еще лучше, значит, это незаметно, что в этой картине Колосов смело сочетает кадры, которые он снимал с актерами, с подлинными документальными кадрами фильмов, причем даже немецких фильмов, учебных военных фашистских фильмов, где, вы как заметили, вот все вещи, связанные с авиационной подготовкой, с бомбежкой и так далее, это все смонтировано втык с снятыми игровыми эпизодами и не производят ни в коей мере не производят чужеродного действия. Причем это тоже для Колосова вещь не случайная. Мы с вами сегодня еще не раз с этим качеством встретимся. И, наконец, самое, может быть, важное для Колосова, что он нашел в этой картине ту тему, которая для него стала темой всей его последующей творческой жизни. Это тема высокого героического подвига, который, так сказать, раскрывает людей, который делает их выше, который обнажает те истинные устремления, истинные характеры и поступки. Вот эта картина имела, повторяю, громадный успех на стыке как искусства, так и не искусства. Может быть, потому что в ней были соединены все эти начала. Хотя сам Сергей Николаевич, у него есть, так сказать, в нем, и он всегда этим отличается. Он сам в своей книжке, в частности, пишет, что ему что-то кажется еще несовершенным, что он сейчас бы сделал что-то по-другому, еще лучше. Весьма возможно. Учтите, что это как бы первенец нашего телевизионного многосерийного кино. Это дитя, даже для самого Колосова еще неразумное, молодое, первое дитя. Поэтому самое любимое, как он пишет об этом сам, и поэтому, может быть, в чем-то и несовершенное. Хотя, я повторяю, несовершенство этой вещи, так сказать, если их можно и обнаружить, то только в той связи, что Колосов, может быть, здесь себя слишком ограничивал, старался быть предельно точным и тактичным в отношении исторической правды, в отношении документов и в отношении подлинности всего происходящего. И если мы сравним, а увы, мы зрители, мы не можем не сравнивать вот эту картину с многими после нее появившимися, в том числе и многосерийными картинами из жизни и партизан, как здесь, так сказать, действует крупнейшее партизанское соединение Брянщины, Первая крестьянская армия, бригада партизанская, и с другими событиями и фильмами из жизни войны, то очень часто мы заметим, насколько нынешние фильмы уступают этому первому фильму, гораздо более, может быть, несовершенному в каких-то технических своих параметрах, уступают тем, что в них мы часто видим вместо правды что-то придуманное, вместо героев подлинных, придуманных и сочиненных, вместо реальных обстоятельств какие-то приукрашенные, как довольно зло заметил один из зрителей насчет недавнего, совсем недавнего тоже партизанского фильма, насчет того, что там партизаны ходят в основном в дубленках. Понимаете, вот это, к сожалению, бывает. В этой картине ни в одном кадре, даже если вы будете смотреть на самые что ни на есть, вот, так сказать, детали, все сохранено в полной истине и в полной правде. Но я хотел бы предоставить слово для рассказа об этом фильме актеру, исполнителю одной из главных ролей, роли командира партизанского соединения Федора, народному артисту республики Александру Сергеевичу Лазареву. Пожалуйста, Александр Сергеевич.
Да, хорошая картина, действительно. Рад, что я в ней когда-то снимался, достаточно давно это было. Так, вы видели, я промелькнул, так проехал на лошади на экране. Был еще молодым специалистом, но уже подкрашенный под седого человека. Ну и так в порядке, так сказать, завязки разговора. Значит, что бы мне хотелось вспомнить об этой картине? Ну, прежде всего, хочется принести слова благодарности Сергею Николаевичу, который пригласил меня на роль Федора, командира партизанской бригады. Это линия действий партизанского отряда, это вторая линия в фильме. Основная, главная линия в фильме, это вы знаете об этом, это линия Сещинского интернационального подполья на Брянщине. Но тем не менее, и эта линия партизан, она тоже значительно, достаточно важна, и она имела огромное место в жизни и деятельности этого Сещинского интернационального подполья, потому что они действовали сообща. Все это было действительно так. Роль может быть и недостаточно большая по объему, но, поверьте, конечно, очень значительная по смыслу, по нужности, по необходимости в этом фильме. Ну, что бы мне хотелось сказать об ощущении от работы Сергеем Николаевичем Колосовым? Я не берусь, я не театровед, не критик, я, как говорится, чистый актер, работал еще в этой картине достаточно стихийно, не очень, может быть, осознанно, но, тем не менее, глядя на эту картину и вспоминая последующие картины Сергея Николаевича Колосова, я убеждаюсь и вижу это воочию, огромное число актерских удач во всех его работах. Начиная от больших, от центральных ролей, в данном случае вот тут от Людмилы Ивановны Касаткиной, и кончая самым маленьким эпизодом, здесь, по-моему, мне так кажется, у всех актерские удачи. Затем, мне кажется, еще второе ощущение от фильмов. Подлинность происходящего в его фильмах, будь то партизанщина, будь, значит, вот то, что происходит в этой картине, будь то на первые годы советской власти, будь то, значит, Западная Германия сегодняшняя. У меня такое ощущение, что это, ну, так и никак иначе. Вот действительно так было, наверное, так было. То есть подлинность, документальность, если хотите, вот эти такие два главных для меня ощущения возникают от работы Сергея Николаевича Колосова. Но роль Федора, командира партизанского отряда, партизанской бригады, для меня, может быть, и не стало бы этапной, значительной, если бы, ну, как говорится, роль ролью, сыграть можно лучше, хуже, значительно, незначительно, много ее, мало ее, если бы не одно обстоятельство. Обстоятельство такого рода. Я играл в этом фильме живого, если можно так сказать, и ныне живущего легендарного человека Федора Семеновича Данченкова, командира, действительно, командира этой Клетнянской бригады партизанской, человек, который часто присутствовал на съемке, стал вот так рядом со мной. Понимаете? Ну, как играть? Это очень трудно, ответственно. Часто даже у нас возникали такие неуловимые нюансы, когда Федор Семенович был достаточно правильный, справедливо требователен, что, дескать, это было не так, ты не так действуешь. Но это уже, так сказать, давно было, теперь мы вспоминаем это с улыбкой, и это не суть важно. А важно то, что сегодня на нашем вечере в качестве гостя присутствует этот человек, которого я играл. То есть он герой. Я только с жалким подобием пытался что-то воспроизвести из его героической, я бы сказал, деятельности. Федор Семенович, прошу вас, пожалуйста, поднимитесь на сцену.
Дорогие товарищи, мне пришлось, я бы сказал, не принимать участие, а присутствовать, как Сергей Николаевич создавал этот фильм. Ему очень трудно было тогда. Я вам сейчас скажу, почему трудно. До этого фильма уже выработался какой-то трафарет, каноны, что партизанский отряд должен создаваться секретарем райкома. Создаются базы, свозится туда оружие, боеприпасы, продовольствие, вот, обмундирование. Немцы подходят, люди поднимаются, уходят, берутся за оружие и дерутся. Разведчики, которые оказывались в тылу врага, обязательно должны были пройти разведшколу, и только они могут руководить. Сергей Николаевич, еще режиссер, тогда малоизвестный был в кино. Он не был заслуженным. Но, тем не менее, он нашел в себе силы и возможности противопоставить этим трафаретам и показать в картине то действительно положение, что было на самом деле. И тут на него обрушились. Вы принижаете роль партии? Вы забываете, чем вы занимаетесь? Из райкомов, и с обкомов, и даже из ЦК. Ой, Сергей Николаевич, ему тяжело пришлось. Да, и не кто-нибудь, не это самое, а большие люди. Теперь они, конечно, совсем по-другому рассуждают. И после, вот. Руководящая роль партии. Товарищи, я вам скажу, она не заключается в том, чтобы дать распоряжение свести оружие, боеприпасы, продовольствие, поднять людей, и чтобы они дрались против немцев. Нет. Руководящая роль партии заключается в воспитании людей. До события, чтобы количество превратилось в качество, как вот превратилось в 1941-1942 году у нашего народа. И вот Сергей Николаевич как раз и нашел то, что над чем работала наша партия. Она работала над тем, как воспитать человека такого, который заранее знал, что в партизанах его не будут ни кормить, ни поить, ни одевать, ни обувать, ни вооружать. Его будут только там убивать, а он все же шел. Вот в чем руководящая сила партии. Она подготовила такого человека. И он это один из первых увидел. Что надо показывать именно таких людей, вот таких людей, которых подготовила наша руководящая партия. Вот Аня Морозова, деревенская девушка, 8 классов всего образования, а она какие дела делала? Так каждый, кто смотрит этот фильм или смотрел от такого до такого, думает, я же тоже не менее образованный, чем она. Я тоже родился в деревне или в городе, я тоже могу таким быть. Вот главное. А Людмила Ивановна Касаткина сделала из Ани Морозовой такую, какая она была, и такую, какой она должна быть. В этом главное, в этом зерно. И Сергею Николаевичу удалось сделать то, что он задумал. Я сейчас, товарищи, ну, прошло уже сколько, 15 лет, получил после выхода этого фильма тысячи и тысячи писем. Не только от наших партизан, но и от многих людей. Достаточно сказать, что после выхода этого фильма десятки тысяч пионерских отрядов стали называться именем Ани Морозовой. Вот в чем дело. Почему же они стали называться именем Ани Морозовой? А потому что в ней они узнали себя потому что они думали, знали, верили в том, что они такими могут быть. И вот когда я посылал количество этих писем тому человеку, секретарю Апрянского обкома Владимиру Константиновичу Соколову, говорю, вот мне прислали 142 отряда, что они называются «Ани Морозова». Потом через полгода еще 150, потом еще 200. Он мне потом пишет: «А Федор Семенович, что ты мне пишешь? Что ты имеешь в виду?» Я говорю: «Владимир Константинович, я имею в виду, вот так партия воспитывает наших людей. Вот так руководить должна партия». Что дал этот фильм для нашей бригады? После войны бригада, состоящая когда-то из 3000 человек, оставшиеся в живых, разбросаны по всей необъятной нашей родине. Собрать их, знать их, где они, было очень трудно. Но когда люди посмотрели этот фильм и узнали себя там, и узнали район свой действий, они, конечно, нашли командира. И в 65-м году мы собрали всех, кто остался в живых. Из 3000 у нас осталось 830 человек. Остальные отдали жизнь за родину, за нас с вами, за то, что мы живем сейчас в такой прекрасной стране. И последнее, товарищи, к работникам киноискусства. Вы строители человеческих душ. Вы закладываете зерна, кирпичи, песчинки в душу человека. Делаете фильмы только такие, которые бы воспитывали наших людей преданности нашей Родине. Если фильм не такой, лучше не беритесь. И помните, что если ваш фильм именно такой, который закладывает зерна в душу человека, то вы вечный, вы незабываемый, вы о вас всегда будет помнить. И я уверен, что миллионы и миллионы наших людей не только знают и помнят Сергея Николаевича Колосова, но они будут ему вечно благодарны за тот труд, за ту работу, которую он выдержал.
Очень легко было бы после успеха этого фильма Сергею Колосову попытаться, как это вот сейчас хорошо сказал Федор Семенович насчет шаблонов, попытаться использовать уже накопленное и снова делать фильмы о партизанах, благо партизан было много, подполье у нас во время войны было разветвленное в тылах у врага. И тем не менее Сергей Колосов почувствовал острую необходимость перейти к новой совершенно полярной теме, совсем иному материалу. И после фильма «Вызываем огонь на себя» он сделал картину по произведению Антона Павловича Чехова «Душечка». Будьте любезны, дайте фрагмент.
Очень много аплодирует, очень мало шик. Вот это театр. Мне грозит.
После этой картины Сергей Колосов вернулся с тем, чтобы уже больше никогда не отказываться от своего излюбленного пути в искусстве. Вернулся к тому, что было им заявлено в первой его многосерийной и в первой советской многосерийной ленте «Вызываем огонь на себя». Эти три принципа, о которых я уже сказал. Первое и самое, наверное, важное – это высокая героическая тема. Второе – это абсолютная подлинность, скрупулезная подлинность документальной основы. И, наконец, третье – это поиски, все более активные, все более неожиданные и смелые поиски чисто телевизионных решений, вплетенных в кинематографическую канву. Я хотел бы сейчас предоставить слово писателю, известному советскому писателю Борису Львовичу Васильеву, для которого эта тема, тема высокого подвига, является тоже темой всей его творческой жизни, и который не раз встречался с Сергеем Колосовым, он сейчас расскажет.
Спасибо. Хорошо вот так вот колосоведу уйдет, там поучит, вспомнит, что-то прочитает, придет, скажет что-то такое, а тут вдруг полетаешь, начинаешь говорить, и это очень сложно. Я должен сказать сегодня в этот очень торжественный и очень большой для Сергея Николаевича или Сережи день, сказать, что этот день он делит, конечно, пополам, вместе с своим верным другом Людмилой Ивановной Касаткиной. Я их отдельно не представляю. Просто не представляю в искусстве. Они для меня едины, они вместе. Я опять все-таки вернусь, хотя очень сейчас мне, Люка, заслоняешь меня, потому что я сейчас видел душечку, заслоняешь вот то, что я хотел сказать, но я все-таки вернусь к первой картине Сергея Николаевича еще по одной причине, о которой вы не сказали, как мне кажется, может, я ошибся, которая для меня принципиально важная. Это была картина, которая была не просто советским, первым советским сериалом, а принципиально советским сериалом. Она вытащила из всех возможных вещей самую главную, глобальную тему нашего искусства. Тему не только народного подвига, тему гражданской неистовости художника. Если можно так сказать, ее так вот охарактеризовать. Вот этой теме Сергей Николаевич оказался верен. И вот эта тема для меня чрезвычайно в нем дорога. Художник может отвлекаться и делать картины прекрасные, лирические, глубокие, и вернуться опять на свой путь, потому что он для него, он сильнее, чем само желание художника, если это настоящий художник. Если это не человек, который сегодня делает одно, завтра делает быстренько другое, завтра третье, по заказу, по требованиям, по просьбам, по чему угодно. Нет, у Сергея Николаевича своя дорога в искусстве, и для меня это чрезвычайно дорого. Я эту дорогу разделяю, хотя судьба нас еще вместе пока не свела. На это я очень сильно надеюсь. При этом я сегодня не могу не вспомнить еще об одной вещи. Потому что как не торжественен день, и как ты не любишь человека-художника, а вот бывают такие воспоминания в жизни, которые для тебя, лично для тебя, чрезвычайно дороги. Я позволю себе сегодня одним таким воспоминанием поделиться, хотя оно сугубо личное. Все дело в том, что мы с Сергеем Николаевичем, кстати, в кино стартовали вместе. Или почти вместе. Сергей Николаевич Колосов снимал фильм «Солдатское сердце» по сценарию моего друга и соавтора Кирилла Рапопорта, который присутствует тоже здесь. А у меня в это время снималась моя первая картина. И я в это время больше, чем, вероятно, следовало, был раним и болезненно самолюбив. Но это естественно, всегда бывает, когда тебе не очень везет, когда ты думаешь, что тебя все пытаются как-то обидеть, не заметить и прочее, свойства довольно для художника естественные. Все мы немножечко тонкокожие, больше, чем надо. В такие мгновения мне почему-то всегда вспоминался Мартин Иден, помните его парадокс, и который не мог пережить, что когда он был голоден, то никто не звал его на обед. А когда, вот такая, и беден. А когда он стал богат и знаменит и сыт, то его приглашали в день на по 8 обедов. Вот он не мог пережить этого парадокса. И вот я тогда был, условно говоря, невероятно голоден, и у меня была такая одна наивная, очень, может быть, странное желание, вот чтобы мне кто-нибудь что-нибудь такое подарил с автографом. Вот первый полученный в моей жизни автограф. Воину-автору Боре Васильеву от воина-режиссера Сергея Колосова с наилучшими пожеланиями в деле преодоления кинотрудностей. Сергей Колосов, 11 марта 1959 года. Спасибо, Сережа.
Следующая картина Сергея Колосова, «Операция Трест», стала эпохой в нашем телевизионном кино и в нашем кинематографе в целом. Картина, которая живет и сегодня абсолютно такой же жизнью, а может быть даже еще более наполненной, чем она была тогда у этой картины, когда она появилась в эфир. Сегодня как-то те герои, которые созданы Колосовым и актерами, стали еще более выпуклые, еще более яркие. Актерские удачи стали заметнее и непреходимее. То есть мне кажется, что многие из этих актеров, которые сыграли в этом фильме, просто до сих пор еще не поднялись до такого уровня, на каком они были в этой картине. Это вообще, я признаюсь, моя самая любимая телевизионная картина. И я думаю, что вы тоже ее очень любите, потому что она превосходна во всех своих компонентах. И в драматургии, и в режиссуре, и в актерском мастерстве. Я хотел бы заметить только, прежде чем предоставить слово экрану, что в этой картине, в продолжении вот того, с чего мы сегодня начали, в подлинности героев, здесь также есть удивительный человеческий документ, состоящий в том, что подлинный герой Тойва Вяхи, финн по происхождению, он же Петров, значит, он участвовал в создании этой картины вместе с тем актером, который его изображает. И в то же время, в данном случае режиссер пошел еще дальше и смелее, он показывает не только актера в картине, но и того реального живого человека, которого актер исполняет. Сейчас вы посмотрите большой фрагмент из этого замечательного фильма, а после конца его сразу же будет антракт на 15 минут. Эцедри получила две телеграммы в связи с сегодняшним вечером. Позвольте их огласить. Первая телеграмма из Ленинграда. Дорогой Сергей Николаевич, к великому сожалению, ЧП в театре, отсрочка выпуска спектакля, обострившаяся гипертония делают невозможным приезд на ваш творческий вечер. Крайне сожалею, так как был очень польщен вашим приглашением и возможностью рассказать о самом лучшем и дорогом периоде моей работы в кино, съемках фильма «Операция Трест» под вашим руководством, о котором я всегда вспоминаю с великой признательностью и любовью к вам. Ваш Игорь Горбачев. И вторая телеграмма из Петрозаводска. К глубокому сожалению, прожитые годы, обострение болезни исключают выезд в Москву. Прошу 5 декабря передать Сергею Николаевичу Колосову мою признательность за все им сделанное, искреннее пожелание дальнейших успехов создания новых незабываемых телефильмов на радость почитателям его огромного дарования, пользу народам страны и мира, уважением, Петров Тойво Вяхе. Вы видели прекрасно на фрагментах, которым завершался наше первое отделение, как замечательно работают в фильмах Колосова актеры. Его принято считать актерским режиссером. И в то же время вы знаете уже по фильмам, которые увидели, и по тем, которые сейчас увидите, что Колосов – это режиссер, неизменно преданный документализму. Вот такое редкое сочетание, с одной стороны, скрупулезной точности в документах, воссоздаваемых на экране, и в то же время большой свободы и глубины работы, психологической работы с актерами, это, пожалуй, отличает Колосова как режиссера, составляет своеобразие его работы. Он работал с великолепными актерами, с такими, как Лев Сверлин, Ефим Капелян, Людмила Касаткина, Борис Черков, Андрей Попов, Армен Джигарханян, Александр Лазарев. В общем, перечислить всех прекрасных актеров, которые вы видели или которых вы не увидите, может, потому что мы показываем только фрагменты, невозможно. Поверьте, что для Колосова действительно актер и то, что в нем воплощено, является одним из самых дорогих и важных в искусстве вещей. Сейчас мы хотим предложить вашему вниманию фрагмент из фильма следующего в его творчестве, фильма «Свеаборг». Это фильм совместный советско-финляндского производства, тоже телевизионный фильм, который был снят, и опять же, по принципу близкому Колосову, на абсолютно документальном воссозданном материале. Представьте себе, что все-таки материал, воссоздающий восстание, которое было на острове Свеаборг в Финляндии в 1906 году, это было не так просто, потому что документы все эти в основном находились за пределами нашей страны. И надо сказать, что Колосов проявил редкостное упорство в розыске этих документов и сумел сделать так, что все то, что действительно имело отношение к этому восстанию и сохранилось, все в фильме было снято и сработало. Даже пушки, которые с 1906 года никогда не стреляли ни в одну из прошедших после войн, они у него в фильме стреляют, настоящие те самые пушки, в фильме работают в документальном, что ли, если можно так сказать, ключе. Посмотрите, пожалуйста, этот фрагмент. Будьте любезны, пленку. В архиве Сергея Николаевича Колосова, который он тщательно собирает, есть такая вот маленькая заметочка газетная из «Вечерней Москвы», где корреспондент ТАСС из Варшавы передает, я прочту ее, она небольшая и очень, я думаю, важная. Еще один из 100 маленьких узников Освенцима, переживших ужасы этой фашистской фабрики смерти, нашел свою мать. Это 25-летний Евгениюш Грущинский, на левой руке которого выведен номер 149-850. Мать его, Зинаида Григорьевна Муравьева, бывшая узница Освенцима с лагерным номером 62015, проживает ныне в Минске. Он был слишком мал, чтобы помнить концлагерь, но кое-что сохранилось в его памяти. Он не знал своей фамилии, но запомнил имя Геня. Фамилию дала ему Галина Грущинская, заменившая мальчику родную мать. Благодаря помощи народного государства молодой человек окончил политехнический институт в Шецине и сейчас работает инженером в этом городе. Бывшие узники лагеря и дирекция Освенцимского музея помогли Евгенишу найти родных. Вот такая заметка в газете. Факт. И из него для нас с вами, читателей, ну просто эпизод, факт и ничего больше, из него Сергей Колосов сумел сделать серьезное произведение искусства под названием «Помни имя свое». Причем Колосов верный своей теме, я уже говорил об этом, он верен еще и телевидению обычно, и он хотел сделать этот фильм телевизионным, и даже многосерийным, он верен и этой форме тоже. Но так случилось, что эту картину ему телевизионно снять не удалось, и он, так сказать, сделал ее просто кинокартиной. Для нас с вами, зрителей, может, это не очень важно, но тут есть какие-то чисто творческие и прочие обстоятельства. Вот я хотел бы сейчас предоставить слово кинорежиссеру, народному артисту республики Эльдару Александровичу Рязанову, который в ту пору, когда Колосов снимал свой кинофильм, руководил тем объединением на Мосфильме, в котором делалась эта картина. Сам Колосов, вы знаете, конечно, работает и руководит, в свою очередь, объединением телевизионных фильмов. А это был фильм, кинофильм. Прошу вас, Эльдар Александрович, отсюда это. Ну, вы знаете все, что в нашей жизни главный принцип «ты мне, я тебе». Когда Сергей Николаевич Колосов пришел в наше объединение с желанием и с просьбой сделать кинофильм, естественно, мы предоставили ему эту площадку, потому что я понимал, что в скором времени я приду в телевизионное объединение делать фильм «Ирония судьбы», где он будет художественным руководителем. Поэтому я не дурак, и в колодец я плевать не стал. И надо еще сказать, что у нас главным художественным руководителем был Лев Оскарович Армштам, который сейчас, к сожалению, болен и не может прийти. Это замечательный наш советский режиссер старшего поколения, которому мы все очень многим обязаны. Ну, мне тоже, в общем, пришлось заниматься картиной «Помни имя свое». И надо сказать, что я не знаю, может быть, это, конечно, плохо, что он не снял телевизионный многосерийный фильм, но если можно было так талантливо уложить это все в полтора часа, то, может быть, это не так уж плохо. Так что я не знаю, так сказать. Но, во всяком случае, могу сказать только одно, что сейчас в нашей жизни есть некое облегчение. Когда Колосову не дали в телевидении делать картину, значит, он пришел в кино и снял ее в кино. Когда мне не дали делать в кино фильм «Ирония судьбы» или «С легким паром», я пришел в телевидение и снял в телевидении. Потому что возможность играть на двух клавишах – это замечательная вещь. И мы, так сказать, в общем, ею и пользуемся по возможности вообще. Вот и сейчас, например, мой будущий фильм я буду снимать опять-таки под началом Сергея Николаевича Колосова, потому что Госкино он оказался не нужен, а телевидению вроде бы и пригодился. Так что мы... Раньше было труднее нам, в общем, короче говоря, была одна дорожка, а сейчас вот, так сказать, есть разные пути. Что я могу сказать о картине? Картина, по-моему, прекрасная, вот «Помни имя свое», она основана, здесь уже говорили о том, что она основана на подлинном документе, то есть на подлинном случае, и не только этот случай лег в основу. Сергей Николаевич изучил очень много материалов, и здесь сплав разных судеб, здесь, так сказать, не одна история легла в основу этой картины, а целый ряд историй, там, аналогичных. Это было время, когда люди находили, в общем, так сказать, своих матерей, свои имена, к ним, так сказать, в общем, узнавали свою национальность. И в этой картине прекрасно то, что она, ну, как вам сказать, она не розовая картина, она страшная картина, потому что кадры, которые сняты в концлагере, я до сих пор вспоминаю, у меня, так сказать, просто дыхание перехватывает в горле. Настолько это, в общем-то, сильно, правдиво и очень, так сказать, по-настоящему снято. Но дело заключается в том, что здесь другая проблема встает, что вот этот мальчик из Освенцима, который, в общем, только родился от русской матери, а, в общем, воспитался в Польше, и польский язык его родной язык, и польская мать его стала родной матерью, и вот он уже во взрослом состоянии встречается с матерью, которая родила. Ну, так сказать, раньше, по старым рецептам, естественно, он бы забыл бы все, и, конечно, переехал в Советский Союз и стал бы здесь жить замечательно, но жизнь сложнее. И вот здесь Сергей Николаевич, он пошел, так сказать, на поводу у жизни, и это прекрасно, потому что картина рассказывает о вещах, которым нет рецепта, и которые, в общем, вот существуют в нашей жизни, тревожат наши души, теребят какие-то раны и заставляют думать о том, что не все так гладко, как в нашем обычном киноискусстве. Что же касается того, что Сергей Николаевич хорошо работает с актером, то я могу даже сказать, почему. Он просто очень выгодно женился. Еще бы иметь такую жену, как Касаткина, любой бы хорошо работал с артистом. И надо прямо сказать, я, к сожалению, не мог прийти к первому отделению, у меня было одно важное дело. Вот, но я должен сказать, что, в общем-то, если говорить откровенно, то, в общем-то, главная доля успеха лежит не в нем, а в его жене. Извините, Сергей Николаевич. Посмотрите, пожалуйста, отрывок из этой прекрасной, тонкой, умной, взволнованной, замечательной картины. Давайте пленку.
Следующая картина Сергея Колосова, наверное, самая сложная была для него самого, и он очень... долго к ней готовился и очень трудно в нее входил. Когда его спрашивали мы, что он задумал, что он следующее собирается сделать, Он говорил, не отвечал, как обычно, вот тема, вот ясный сюжет, вот факт, случай, как обычно. А он, в общем, ну, как-то объяснял, что это все настолько действительно сложно, что из этой картины нельзя, может быть, сделать такого простого и ясного, из этого сюжета, такого ясного и простого фильма, как обычно у него получалось. В самом деле, Сергей Николаевич, постоянно ищущий новые и новые сложности в своей жизни, на сей раз, мне кажется, уже пошел на самое трудное, что можете себе представить. Он задумал фильм, то, что мы называем сегодня фильмом политическим, но не просто, знаете, как бывает картина политическая, но тем не менее на достаточно, ну, такую уже отстоявшуюся, уже совершившуюся тему. Он взял тему, которая находится в развитии, которая меняется буквально каждый месяц, которая вот требует, может быть, поэтому она и требует телевизионного воплощения, то есть такого подвижного, как и само телевидение. Я имею в виду фильм, который сценарий его назывался «Командировка в Бонн», а фильм вышел под названием «Диалог». Картина, посвященная, если так можно говорить, проблеме сегодняшней, проблеме смягчения международной напряженности, проблеме взаимоотношения нашей с Федеративной Республикой Германии. Причем, я повторяю, он взял такие аспекты темы, которые, ну, звучали буквально как сегодняшняя телевизионная передача, как то, что мы можем сегодня увидеть в программах наших телевизоров. И, кстати, действительно, Сергей Николаевич здесь совершил еще один шаг вперед в этом отношении. Он просто буквально включил свою картину, свою художественную картину, построенную, естественно, на сюжете вымышленном, созданном и так далее, хотя в основе, как всегда, у Колосова документальные факты, но он в эту картину включил просто фрагменты из программы «Время», из телевизионной информационной программы «Время», посвященной тому вопросу, который рассказывается в фильме. Вообще, картина очень в этом отношении смелая, очень сложная, там очень много, так сказать, вещей, которые сделаны совершенно наново в нашем телевизионном кино. Я не буду сейчас входить в детали, это может быть слишком специально. Я хотел бы предоставить слово специалисту, непосредственно знающему этот предмет лучше, чем кто-либо из нас, политическому обозревателю Центрального телевидения Владимиру Павловичу Дунаеву. Пожалуйста, Владимир Павлович.
Знаете, мы действительно в сложном положении, потому что по программе, которая идет стремительно, нам выделяется каких-то 2-3 минуты, чтобы представить очередной фильм Сергея Николаевича. Нам так много хочется сказать, даже мне, который по сравнению с другими выступающими знает его сравнительно не так много, но так же, как и другие, знает его по произведениям давным-давно. И я бы хотел воспользоваться все-таки, если вы разрешите, и сказать буквально несколько слов о том, какие чувства вызывает. Я понимаю, что я международник, это мне интересно, должен говорить, но тем не менее, я еще и зритель. Несколько слов о том, какие чувства вызывает это. Я говорю в созвездии, в таком созвездии почитателя Сергея Николаевича, что немножко страшновато. Но я думаю, что мы здесь все равноправны, потому что мы пришли по праву любви к нему и имеем право высказать это правильно. Вот я хотел сказать, что вот сегодня идет здесь, в этом зале, творческий вечер. Сегодня же идут еще два события в других залах Москвы. В Большом театре юбилей Московского радио. И там Сергей Николаевич был бы сегодня почетным гостем и именинником. Сегодня в колонном зале идет юбилей советской культуры. Он выступал там, он ее читает, он был бы там именинником. Он удивительно разносторонний человек, и мне кажется, как говорят ученые, находки всегда на стыке видов искусств или науки. И он ищет на стыке и находит удивительные вещи. удивительные открытия. Я как-то Светлов хорошо сказал, что он не может жить без необходимого, что он может жить без необходимого, но не может жить без лишнего. Так вот, это лишнее, книги, фантазия, поиск, озорство, шик, я не знаю, какие слова еще подобрать, потому что очень многосторонний, стереоскопичный, и творчество, и сам человек, изящество, то, что и в творчестве, и в жизни всегда встречаешь, это действительно поражает, очень непростая судьба у каждого художника, и у Сергея Николаевича тоже. Я думаю, что и от первой серии, и от первого сериала своего, от первого многосерийного фильма до последнего по времени, отрывок из которого вы увидите, он, ну, если фигурально говорить, если вы поймете правильно, в какой-то мере вызывал огонь на себя. Потому, наверное, эти фильмы и смотрятся так современно, так по-сегодняшнему. Фильм, о котором... Отрывок, с которого вы увидите, последняя по времени большая работа Сергея Николаевича, для меня лично была открытием. Не только как для зрителя, но и как для международника. Потому что там совершенно новые проблемы, потому что никогда о них так философски не говорилось. Там есть изумительные эпизоды, там есть судьба, там есть восстановлено... Поразительно совершенно ход событий, история борьбы. Но там есть то, о чем мы иногда говорим, говорим дома, говорим, встречаясь с друзьями, но о чем искусство нам не говорило еще. О разном отношении к Германии. Это очень сложная вещь, очень сложная. Нам надо жить рядом, вместе, в Европе, жить мирно, жить по возможности дружелюбно с народом, который принес предыдущее поколение этого народа, принесло неисчислимые страдания нашим людям. И вот после того, как были созданы «Вызываем огонь на себя», создан фильм, который вы сейчас помните, имя свое, после всего этого... Понимаете, Сергей Николаевич берется за удивительно сложный разговор о том, что же, как же нам относиться. Верить, не верить, жить, не жить. Можно с этими немцами продолжать сосуществование? Можно ли подавать им руку? Можно ли ФРГ со всеми реваншистскими этими? Тем не менее, понимаете, жить... Найти что-то общее, понять, что не все дети виноваты в том, что совершили их отцы. Ну и как-то, вы знаете, начинать все с чистого листа, с новой главы, с чистой страницы. Вот для меня самое удивительное, я не знаю, какой отрывок, какой эпизод избран, это без моего участия было, и там все удивительно, все очень здорово. Но, тем не менее, вот там спор советских людей, каждый из которых прав, вот в этом удивительно. У Сергея Николаевича нет, знаете, такого черно-белого отношения. Каждый, даже ошибающийся, как показывает история, тоже прав, потому что он имеет право думать и считать, что с Федеративной Республикой Германии, с теми порядками, которые там есть, довольно сложно нам поддерживать хорошие отношения, довольно сложно нам рассчитывать на дружелюбие, рассчитывать на верность его, что ли. И другая точка зрения, более мудрая, более зрелая. И тем не менее, обе имеют право на жизнь. Вот это столкновение, помимо всего прочего, делает для меня вещь удивительно емкой, философской. И мне кажется, что это, ну, какое-то открытие. Меня это взволновало. И как зритель, и как международник, и, в общем-то, удивило. Мы иногда сами не знаем, до чего сильно на нас действует, когда в искусстве мы видим вдруг, понимаете, то, что мы до сих пор держали в душе и считали, что это разговор не для экрана, не для театра, не для радио. Оказывается, можно. Вот. Ради этого иногда стоит и вызывать огонь на себя. Посмотрите отрывок из этого удивительного сериала.
Будьте любезны, пленку. Композитором фильма «Диалог» был Алексей Рыбников, известный советский композитор, который написал песню для фильма на слова Павла Грушко. И сейчас Жанна Рождественская, лауреат международного конкурса исполнителей политической песни, исполнит вам ее.
Предложить вашему вниманию песню, которая была написана специально для этого фильма, фильма «Диалог». Песня называется «Дай нам сил, земля». Музыка Алексея Рыбникова на стихи Павла Грушко.
Зовется станом, видишь головы в ночи, гонит смерть по стадионам. Слышишь крики из тюрьмы, зал прострелов в дальней чаще, от того, что там не мы, нам от этого не слаще. Земля наш дом, построенный с трудом среди планет, другого нет, не дай войне опалить его в огне, не дай земле уснуть вдали. Двери настежь отвори, мир окинь тревожным взглядом, цвет пунцовый узори, канонада где-то рядом. Человечество, родство всех удач и всех мучений, в каждой смерти смерть его, в каждой жизни исцеление. Нет покоя мне, пока земля в огне. Не дай земле уснуть в зале, дай нам разума и сил, наша общая обитель, чтобы мир вовеки был самым главным из событий.
В объединении телевизионных фильмов «Мосфильма», которым руководит Сергей Николаевич Колосов, кроме тех картин, которые мы видели сегодня, снято много превосходных лент, в которых громадная доля творческого вдохновения, сил, труда Сергея Николаевича Колосова. Такие картины, как «Адъютант его превосходительства», как вот «Ирония судьбы», о которой сегодня говорили, как картина «Уроки французского», которого только что на недавнем Бакинском фестивале получила главную премию по разряду фильмов для детей. И одна из превосходных картин, снятых в этом объединении, картину, которую вы, надеюсь, так же, как и я, очень любите, это «Обыкновенное чудо» по Шварцу. Эту картину снял Марк Захаров, заслуженный деятель искусств, главный режиссер театра имени Ленинского комсомола, которому я и предоставляю слово. Марк Анатольевич, пожалуйста.
Значит, несколько очень личных, субъективных, путанных ощущений, связанных с тем, что 5 декабря 1979 года мы отмечаем творческие заслуги Сергея Николаевича Колосова. Вы знаете, мы переживаем великую телевизионную революцию, и мне кажется, что мы, большинство из нас, не понимаем, что это такое. Современникам вообще не дано понимать и точно оценивать те грандиозные события, которые происходят при них. Мы не знаем до конца, что это такое телевидение, какой это мощный рычаг воздействия, какова до конца и полностью его специфика и что это такое. Вы знаете, я снимаю с легкой руки Сергея Николаевича Колосова вот второй фильм в его творческом объединении, но я снимаю не телевизионные фильмы, я это понимаю. Я снимаю просто фильм, который мог бы, если он получится хорошим, идти на экранах. Меня это не огорчает, потому что если получится хороший фильм, это прекрасно, это хорошо. Он будет нужен людям. Но меня тревожит и очень интересует с профессиональной точки зрения, почему он не телевизионный. В наш век массового распространения дилетантизма так ценно профессиональное, тонкое мышление. Вот знать, что есть твоя профессия на сегодняшний день, каковы потребности твоей профессии, каковы ближайшие пути ее, каков твой собственный прогноз в отношении собственной профессии. Вот Сергей Николаевич Колосов меня этому научил, этому ощущению. Он не научил меня снимать телевизионные фильмы. Я этого не умею и, вероятно, уже не смогу. Но он научил меня задуматься об этом, применительно к любой профессии. Это очень важно, это очень интересно. Когда я был с его легкой руки, Сергея Николаевича, после, значит, «Обыкновенного чуда» послан в Лондон, и там с очень важным видом сидел в жюри фестиваля телевизионных фильмов, с важным видом, потому что плохо знаю английский язык, я столкнулся с очень интересной проблемой. Вещи, которые были сняты и сделаны как личный, субъективный, так сказать, коллаж, эссе телевизионное, они были очень интересны на маленьком экране. И вещи, которые были сняты как художественный фильм, который вот просто идет на телевидении, производство телевидения, были крайне скучны и неинтересны. Я это ощутил, значит, просматривая собственный фильм «Обыкновенное чудо», который до этого момента очень любил. Здесь, значит, я понял, что что-то тут не так. Что не так, я не знаю до конца. Меня это занимает и интересует. Вы помните прекрасный фильм «Феллини. Репетиция». Я его смотрел в кинотеатре «Мир». Люди уходили пачками, причем люди были такого около театрального, около кинематографического, так сказать, клана, который вроде бы должен, этот фильм должен был бы интересовать. Они уходили, это было действительно тяжело смотреть. И я на свой вкус подумал, надо было бы какие-нибудь, может быть, пробежки сделать по натуре, проезды, чтобы как-то оживить, воздух вдохнуть. Это, так сказать, такие чисто профессиональные размышления. Вот почему-то мастер Феллини, делая телевизионный фильм, почему-то от этого отказался. Вот Сергей Николаевич, значит, здесь уже было много хорошего сказано и очень точного сказано и про его первые серии прекрасные. И я бы хотел еще добавить об фильме, который не принес ему, наверное, большого успеха, который фрагмент, из которого мы только что сейчас видели. И я, он меня интересует больше всего. Этот фильм интересует и волнует. Хотя я честно скажу, я не хочу врать, я его не полюбил. Это не стало моим любимым произведением, как некоторые другие работы Колосова. Но он очень интересен, потому что это было то, о чем уже сегодня сказали, «Вызываю огонь на себя». Это был прорыв для нашего телевизионного мышления в новое качество. Оно не состоялось так, как хотел этого Колосов. Я знаю, поскольку я дружу с Рыбниковым, вместе с ним работаю, знал, что это, так сказать, многоэтажный коллаж. Это фильм, так сказать, свободных размышлений, даже своеобразной, так сказать, музыкальной, вокальной линией, которая, значит, ну, как сказать, как говорят, не будем вдаваться в подробности, но этого, так сказать, не произошло в окончательной редакции. Фильм, так сказать, приобрел несколько иной вид. Ну, наверное, к сожалению, мы не готовы. Мы не готовы для сегодня, для такого вот страстного, субъективного, политического эссе. Мы не готовы, может быть, когда наступит такой день, когда присутствующий здесь вот замечательный наш международник, популярный человек, умный, знающий, Владимир Павлович Дунаев, вдруг нам скажет с экранов телевизора, знаете, вот сегодня в «Правде» опубликовано несколько сообщений из-за границы, знаете, у меня какое-то другое мнение по этому поводу. Мои личные прогнозы как международника подсказывают мне, что вот это событие может повернуться так, а это так. Впрочем, я не претендую на истину в конечной инстанции. Вот тогда, возможно, когда мы, это, между прочим, общая наша задача, приближать этот час, это время, ибо нам очень мешает некая однозначность наших восприятий даже в таком важном деле, как политика, многозначность. Царство идей разных нам очень поможет нашему престижу и нашему движению вперед. И вот те мотивы, те побудительные, так сказать, силы, которые заложены в лучших и самых интересных работах Сергея Николаевича, они это время приближают, потому что они идут вперед и двигают искусство свое. И еще я бы хотел сказать о том, что хороший человек, человек, приносящий пользу искусству с большой буквы, своему обществу, гражданин должен быть лидером, он должен обрастать творческим коллективом единомышленников, он должен вести людей. И, к счастью, Сергей Николаевич не единоличник. Он возглавил действительно очень интересное, по-настоящему интересное творческое объединение на Мосфильме, которое временами интересно и, так сказать, победоносно конкурирует с некоторыми и многими работами, так сказать, нашего основного кинематографа. Достаточно сказать, что такие мастера, как Эльдар Александрович Рязанов, уже, так сказать, с удовольствием туда идут работать. И тут можно говорить о его работах, о работах, о замечательном фильме «Уроки французского», замечательного советского прозаика Распутина, который сегодня мог появиться только на экранах советского телевидения. И последнее, о чем я хотел сказать, что Сергей Николаевич обладает прекрасным даром. Я, значит, чуть больше года работаю рядом с ним, хотя мы редко видимся. Он образует вокруг себя веселое магнитное поле. он воздействует на людей, в нем есть какой-то добрый заряд энергии. Он любит помогать, не утверждая себя. Это очень важное и редкое качество для лидера, для режиссера и для художника. Я пробовал помогать, но часто себя ловил на том, что начинаю утверждать себя. Это трудно. И еще Сергей Николаевич дорог мне тем, я в последнее время это очень стал ценить, что он не играет ничего в жизни, он не придумал себе никакую маску руководителя, большого режиссера, лидера. Он старается быть простым, как был Лев Толстой. Я очень ему благодарен. Спасибо.
Здесь уже много говорили о том, что Сергей Николаевич постоянно ищет нового и нового в искусстве. И я хочу сказать об одном его качестве, об одной новости в его жизни, которая имеет отроду всего 3 месяца и 4 дня. 1 сентября этого года Людмила Ивановна и Сергей Николаевич взяли первый курс актерского факультета ГИТИСа. И вот сейчас я предоставляю слово его ученикам. Пожалуйста, дайте занавес.
Говорят, Людмила Ивановна, слышал я, вы курс набираете?
Да, Слава, через 4 года мы перевернем мир. Люди станут лучше, чище и добрее. Это будет, я верю и знаю.
Говорят, Людочка, слышал я, конкурс у вас был жестокий. И тем не менее, люди идут к вам, только к вам.
Я думаю, им виднее, кому идти. А я... Еще не знаю их, но уже люблю. Люблю искренне, глубоко и преданно.
Но ведь нынешние студенты, это не то, что мы с вами. Народ избалованный.
Да знаете, я не имею печь пирожки.
Ну и пусть. Будем покупать на улице по 10 копеек за штуку. Когда я учился в институте, они мне очень нравились.
Гениев среди них, конечно, нет. Но будут. И Сережа мне поможет.
Кстати, о Сереже. Говорят, показывали, видел кто-то ваш курс по телевидению.
Нет дыма без огня. Еще покажут и не раз. И Сережа обещал.
Кстати, о Сереже. Прислали, получил я приглашение в ЦДРИ.
Тогда до встречи.
Цедри?
Цедри, там их и увидите.
Кого?
Наших.
Микрофон, пожалуйста, сейчас.
Итак, приготовьтесь, пожалуйста, начинайте, и не расстраивайтесь, если вас остановят. Это не значит, что все плохо, это значит, что все понятно. Прошу вас.
не были, но трестом не стали мы.
Когда мы туда поступали?
Следующий, пожалуйста.
Луначарского висит портрет. Скажи бате, пусть он не серчает, что я механизатором не стал. Ведь Касаткина во мне души не чает, и сам Колосов мне руку пожимал.
Касаткина во мне души чает, и сам Колосов мне руку пожимал.
Наши.
Но проходили день за днем, и 25 заголосилось, и 25 заголосилось, и 25 заголосилось одной семьей, и ведь живем. Войны искусства окунулись, когда в капусте нас нашли. Таланты спавшие проснулись, таланты спавшие проснулись, таланты спавшие проснулись. Смелей, друзья, часы пошли, нажжет в искусстве на вершина, должны ее достичь с тобой. 4 года мать без сына, 4 года мать без сына. И сколько лет ей жить без сына, куда пошлют, товарищ мой? На жизни шальные дети, и ты, и я, и мы с тобой. Закудруков теперь в ответе, Закудруков теперь в ответе, Закудруков теперь в ответе, за ними мы.
Где мы? Смотри. А стреляют почему?
Тут всегда так.
Почему?
Так надо.
Что видишь?
Все.
Кого видишь?
Всех.
Кого всех?
Кто снимался?
А стрелял кто?
Кто не снимался?
Но наших-то больше.
Это точно. Видишь?
Где?
Вон.
Вижу.
А вон.
Конечно, вижу.
Смотри, еще. А вон опять. 5. О, смотри, еще один.
Да!
Здравствуйте, Сергей Николаевич!
Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
Мать, как вы там?
Руководитель творческого объединения «Телефильм» при Мосфильме,
художественный руководитель первого курса актерского факультета государственного ордена.
И нет пяти.
На Сергей Николаевне. Ибо нашим хорукам, ибо их терпению, с ними дети прекратим скоро в академию. Бива ректор, ректор, бива академия.
Значит, смотрю я на вас обоих и должен сказать вам, молодые люди, что я познакомился с Сергеем Николаевичем раньше, чем Людмила Касаткина. Надо вам сказать, что когда теперь пишут биографии, то примерно начинается так. Я помню этого мальчика двухлетнего возраста, когда он сидел или в люльке, или на горшке, и уже было видно, что из него получится большой писатель. То, что я увидел в 40-м году в команде, не предвещало ничего хорошего. Сережа был обыкновенным молодым человеком в обыкновенной команде нашего театра, Центрального театра, тогда Красной Армии. Но очевидно, то, что я не был большим специалистом в области формирования талантов, не дало мне возможность определить то, что я увидел сегодня. Увидел тебя, дорогой Сережа, Алексей Дмитриевич Попов. Он в людях разбирался, и то, что мы увидели сегодня. Единственное, что я могу тебе сказать, что жаль, безумно жаль, что Алексей Дмитриевич всего этого не видит, потому что он бы очень гордился тобой, своим учеником. Что касательно тебя, Людочка, то я счастлив, что твое первое выступление в этом театре было в моей пьесе. И я очень рад, что я, в общем, родил таких двух хороших детей. И от имени всех тех, кто сегодня с таким вниманием, с таким сердцем следил за твоим и за вашим общим творческим путем, говорит о том, мои дорогие друзья, что вы оправдали надежды тех людей, которых нет, и оправдаете те надежды, которые на вас возлагают эти очаровательные молодые люди, которым я могу сказать, повторяя слова Честертона: надо быть очень аккуратным в выборе своих родителей. Вам чертовски повезло с учителями. Желаю вам счастья.
Я не могу похвалиться древним знакомством. Я давно знаю вас по работе в фильмах, в театре. Но сегодня у меня очень почетное поручение, как у члена президиума ЦИДРИ, передать вам от всех членов правления Центрального дома работников искусства самые горячие приветы и поздравления с таким огромным успехом. Дело в том, что в ближайшие месяцы предстоит 50-летие Центрального дома работников искусства. Мы очень счастливы, что последние мероприятия, как у нас называют это, несколько творческих вечеров, которые вот сейчас прошли, в том числе ваш творческий вечер, показывает высокое мастерство, талантливость на подмостках, к сожалению, уже неподходящего для данного времени этого помещения ЦИДРИ, но тем не менее он очень близок к нам. И сегодняшний ваш творческий вечер показывает, насколько высоко двинулось наше искусство вообще и киноискусство в частности. Сегодня очень сильные впечатления произвели отрывки из знакомых уже и фильмов, и телефильмов. Очень интересные слова были сегодня высказаны вашими друзьями, специалистами. И мы очень счастливы, если у нас дальше будет продолжаться такой творческий разговор в этом замечательном здании. Очень приятно, что здесь присутствует молодежь. То будущее, на которое мы все возлагаем надежды. Еще раз разрешите от всех присутствующих в зале, от членов правления Центрального дома работников искусств поблагодарить вас за великолепный творческий вечер и пожелать вам самого лучшего в будущем. Будьте здоровы!
Дорогие товарищи и друзья, я бесконечно благодарен правлению и дирекции Центрального дома работников искусств за этот вечер. Я очень благодарен моим товарищам и коллегам, которые пришли и выступили сегодня на этом вечере, за их критические выступления. Ну, критики было мало, большое спасибо. Я очень благодарен вам, зрителям, работникам искусств, которые пришли и сопереживали всему тому, что происходило у нас. Спасибо вам за заинтересованное, доброе отношение к работе. У Александра Трифоновича Твардовского есть такая мысль о том, что чем ближе тебе к 60 годам, тем лучше ты понимаешь не то, что ты сумеешь сделать, а то, что ты уже не успеешь сделать. И мне все-таки, хотя я приближаюсь и где-то к этой роковой черте в ближайшие годы, мне все-таки хочется многое сделать, успеть. Сейчас я работаю над фильмом для телевидения. Весной начну сложную большую работу для кино. Затем, надеюсь, снова продолжать работы над созданием фильмов для телевидения и кино. И вот ваша доброта, теплота ваших сердец, ваше заинтересованное и доброе отношение будет тем капиталом, который я возьму в оставшуюся мне нелегкую рабочую дорогу. Большое вам всем спасибо.